принятие решения. Я сижу в домодедовской летной гостинице и мучаюсь сомнениями, вылетать или не вылетать на Норильск. Норильск закрыт, там бушует циклон. Нет ни видимости, ни подходящего по ветру коэффициента сцепления. Общая метель, поземок, снежная мгла, низкая облачность. Но по прогнозу через 4 часа должно начаться улучшение. Должен пройти холодный фронт, а за ним ожидается поворот ветра по полосе. Если похолодает, то после расчистки полосы на ней улучшится коэффициент сцепления, боковой ветер уложится в норматив. Но с Карского моря идет новый циклон. Я наблюдаю за ним еще со вчерашнего дня. Когда по первой программе показывали новости, а за ними прогноз погоды, над Карским морем нарисовали циклон. Кружочек такой, а в нем букву Н. Низкое давление. Я пасу этот циклон с вечера. Я жду новый прогноз в вечерней программе. Жена отвлекает, я машу рукой, не мешай. Я ловлю смещение. Вот, еще только завтра рейс, а ты уже полетел. Да, я уже полетел. Я все-таки летчик. Ну а девушки? Потом. Утром, перед тем, как сесть пассажирами в Ил-86 и лететь в Москву под те норильские рейсы, я захожу в штурманскую, набираю на компьютере погоду Норильска, потом захожу к синоптикам и ищу на карте погоды заветный циклон. Заодно обсуждаем со специалистами судьбу того циклона, что третий день бушует в Норильске. Но с ним все ясно, что ничего не ясно. Северные циклоны капризны. Но я хоть вижу конкретно, как стоят фронты, куда смещаются. Тот, интересующий меня, с Карского моря, стоит совсем не там, где досужий вымысел Метео ТВ воткнул его вчера. Ну, где-то плюс-минус 1000 километров, да. И на том спасибо. По прилету в Домодедове захожу к синоптикам. У них на карте Норильск затерян в правом верхнем углу. Провинция. И фронты там обозначены синей полосой окклюзии. Это значит, что они уже слились, и циклон заполняется. И вообще, дался вам этот циклон? Вон уже новый перевалил через Урал. Я-то знаю ту окклюзию. Она сейчас мордует Норильскую тундру. Там глухо. Там черная пурга. Но норильские синоптики разложили эту окклюзию на два аккуратных, один в другом, местных циклончика. Колдуя над их фронтиками, каждый всего-то километров по 700, они с учетом местных особенностей гор Путорана прогнозируют смещение и связанные с ним изменения погоды. И вот цифры этих изменений лежат передо мной на тумбочке. Я не вижу тех фронтиков, но по цифрам расшифровываю, что раз ожидается поворот ветра от юго-западного к северо-западному, то это холодный фронт. Зная особенности холодного фронта, я всей душой жду его прохождения. Думается, можно было бы проскочить между этим фронтом и следующим за ним вторичным холодным фронтом. Но скорее всего Норильск закроется очисткой полосы, и если удастся вылететь, то значительно позже расчетного времени. А там на подходе теплый фронт нового циклона. И по потокам видно, что он развернет ветер снова на боковой, юго-восточный, а полоса там с южным курсом. Как только теплый фронт установит вдоль Енисея и упрется в невысокие горы Путорана, так вдоль него с юга на север к центру низкого давления задует ровный в 20 метров в секунду ветер. И поднимется метель, и наступит то, что и сейчас цифрами лежит передо мной на тумбочке. Ветер 160 градусов, 13-17 метров в секунду, видимость 250, по ави 900, общая метель, вертикальная видимость 60, температура минус 15, коэффициент сцепления 0,32. Чтобы вылететь, не надо, чтобы совпало сразу несколько факторов. Кроме летного прогноза, к моменту моего прилета, необходимо, чтобы полосу расчистили от снега и дали на ней не менее 0,35. А ветер, по прогнозу, был бы такой, чтобы боковая составляющая его не превышала допустимую для этого коэффициента и еще на метр меньше. Эти ограничения на метр меньше введены недавно указанием из министерства, которое приняло меры в связи с тем, что там недавно сели на обочину сразу 5 бортов. Пришла разгромная телеграмма, где говорится, что в Норильск раньше-то летали одни красноярцы да внуковцы, так они и не допускали нарушений, а сейчас летают все, кому не лень, а опыта нет. Короче, ограничить условия посадки, причем всем, и красноярцам в том числе. 0,32, 0,35. Эти сотые доли коэффициента добываются упорным трудом аэродромных служб и официально утверждаются на каждые несколько часов руководителем полетов, который иной раз, чтобы пропустить борт, берет на себя и чуть-чуть на сотку увеличивает. Или, допустим, ветер чуть-чуть не подходит. Либо чуть на 5 градусов изменяет показания ветра. Все равно ведь ветер чуть гуляет по направлению. И то не всякий на себя возьмет, оно ему надо. Но есть люди, кто, заботясь о деле, работая на грани, делит ответственность с капитаном, надеясь на его летное мастерство и опыт. Я таких людей уважаю. Это диспетчеры с большой буквы. А топливо для техникоочистительных машин в аэропорту не густо. И когда метет, а метет там ползимы, полоса и не чистится. Ветер надует, ветер издует и вылежит. Чистят потом, когда снегопад утихнет и ветер подвернет так, что есть смысл чистить, чтобы таки сел самолет. Норильский аэропорт Алыкель полгода – единственная ниточка, связывающая город с материком, с цивилизацией. Полгода возможность улететь и прилететь туда зависит от коэффициента сцепления, от старенькой посадочной системы, худо-бедно обеспечивающей посадку по минимуму 70 на 900, от примитивного замера видимости в том месте, где самые завихрения поземки за бугорком, отчего при заходе дают те самые 200 метров, когда полосу видно за 5 километров, и приходится просить уменьшить яркость огней, чтобы не слепить. Норильск – один на всю страну заполярный город, с богатейшим комбинатом, с миллиардерами-хозяевами. Давно можно было бы ту полосу из никеля сделать, платиной с палладием выстелить. Но как при большевиках ее построили в неудачном месте, плюнули и забыли, так и нынешним хозяевам ничего не надо. И 180 дней в году Алыкель закрыт. Москву можно обставить обтекателями и в руководящих летных документах выделить для ее аэропортов особые статьи. Да, там погода тоже иной раз не мед, но пролетав туда и туда много лет, я смело могу сказать, Норильск с его особым статусом, с его особыми условиями, с возросшей интенсивностью полетов требует к себе особого отношения. Москва, конечно, город-герой. Норильск гораздо более герой, но у нашего государства денег на него нет. А никель? Никель идет за рубеж. И всего-то, что надо Алыкелю. Хорошие с обоими курсами системы посадки, обеспечивающие минимум 30 на 400. Нестандартную улучшенную систему замера видимости на полосе. Мощнейшую, как нигде в стране, технику для очистки полосы. И для полноты счастья отрезать полкилометра полосы с севера, где она выгнута горбом, о которой крепко хряпаются самолеты, пилотируемые не самыми опытными капитанами. А добавить с юга, хотя и то и за глаза хватит. Но пока всего этого нет. Мы туда летаем тогда, когда слепая случайность ведет вместе несколько факторов. Задача капитана при принятии решения как раз и заключается в вычислении момента этой случайности. Угадал – попал. Не угадал – иди в боком забытую игарку. Богом забытая игарка зимой полосу, кажется, вообще не чистит. Так, чуть сгребут снег и все. И там всегда сцепление 0,4. И там всегда есть погода. Есть система с одним курсом, с другим нет, и больше там ничего нет. Полеты заглохли, обеспечивают запасным только Ту-154, то есть примут и покажут, куда зарулить. Пассажиры идут в вокзал, пропитанный запахом отхожего места, и стоят там двое-трое суток. Экипаж валяется на креслах в самолете, потому что воду из системы сливать нельзя, потом нечем заправить. А значит, бортинженер гоняет вспомогательную силовую установку, ВСУ, которая греет внутренность машины, чтобы вода в трубках не замерзла. О каменной гостинице у меня остались нехорошие воспоминания. Хоть и спали, обувшись в шапках, но пневмонию я оттуда привез. И без денег садиться на запасной в игарку не рекомендую. Там не кормят, а содержимое буфета разметают мигом. В домодедовском аэроотеле уютно. Отдельный номер, телефон, телевизор, холодильник, душ, двуспальная кровать. Шведский стол. Евроокна надежно глушат шум от взлетающих самолетов. Правда, в трехзвездочном отеле «Аля Рюс» через щели в плохо подогнанных евродверях проникает шум из коридора. Русские тети с громкими рациями, пылесосы, тележки с верещащими колесиками, хлопанье дверей, громкое, беспардонное, как принято только у русских горничных, болтовня. Ну да нам не привыкать. Где ты в российской гостинице обретешь тишину? Общага. Бродят по коридорам наши пассажиры. Питаемся с ними в одном ресторане. Шведский стол. Авиакомпания терпеливо оплачивает пассажирам издержки. Пассажиры терпеливо ждут погоду. Норильский пассажир самый терпеливый в мире. Иного пути нет. И тот миллиардер тоже ждет. Все ждут моего решения. Сейчас никто в мире не решится поднять в небо и устремить в Норильск самолет с пассажирами. Это должен сделать только я. А в соседнем номере сидит мой коллега. Его рейс, его пассажир, его миллиардер тоже ждут, когда решится он. И он ждет уже третий день, а я только второй. Мы советуемся. И пока приходим к решению, нечего лезть. Подождем еще срок, 3 часа, до нового прогноза. Звоним представителю авиакомпании, даем срок задержки. Это недавно появились у нас те представители. А раньше все делал командир корабля, и предполетный отдых экипажа прерывался почти ежечасным стуком в дверь. Командира к телефону. Теперь меня хоть от мелочевки разгрузили. Я дал срок задержки. Представитель согласует все вопросы со службами аэропорта. Еще один наш коллега 2 дня назад решился и полетел. Причем перед этим он уже отсидел 2 суток в игарке на запасном. И снова не повезло. На самом подлете к Калыкелю подвернул ветер, а коэффициент сцепления на полосе как раз уменьшился. Пара кругов, просьба получше замерить. Топливо кончается, ушел снова в игарку. Опять сидит там в самолете, грызет штурвал. Кто виноват? Полный вокзал людей, приткнуться некуда. Тихий ропот. Куда лез? Зачем вез? С малыми детьми, с гриппом, с поносом, с обострившейся язвой. Людям все равно надо ждать, пока капитан решится поймать момент. И когда наконец дадут команду на посадку, в самолет вваливается орда. Вот нашим девочкам радость. Пока рассядутся, пока их пересчитают, пока все оформят, проходит 1 час с лишним, и окно в Волокеле начинает закрываться. Успеешь, не успеешь. Жалея людей, я сомневаюсь. Жалея их, я летал вчера дома у телевизора, пас этот циклон и следил за тенденциями, советовался с синоптиками и капитанами, собирал и анализировал любую кроху информации, вон ее сколько лежит у меня на тумбочке. И я сомневаюсь. Я тяну и тяну новые сроки, достаю синоптиков, которых уже трясет от слова Норильск, и выпытываю у них, как лежат те фронты и куда смещаются. Все это делается по телефону, не вставая с постели, вежливо, но я уже смотреть не могу на тот телефон. Уперся циклон в горы. Не такие они уж и высокие. Но не так высокие зимние северные циклоны. Препятствия для них ощутимые. Стоит циклон, не уходит. Не протаскивает. В Волокеле синоптики грызут карандаши и думают, что же дать в прогнозе. Я сижу в Домодедове и пытаюсь разгадать, что они мне обещают и чем это обусловлено. То было постепенное улучшение через 6 часов. По новому прогнозу дают уже 10 часов. Застрял фронт. Пассажиры сидят не только в гостиницах. Часть приехала из дому и сидит в вокзале, слушает информацию. Опять дают задержку до 8. Надо рискнуть и дать задержку до утра. Все равно за ночь не расчистят полосу. Звоню представителю, прошу его по своим каналам созвониться с Норильском. Что там на самом деле? На самом деле там метет, и чистить полосу никто не собирается. Решаюсь. До 10 утра. Отпустил людей. Теперь, что бы ни случилось, раньше 10 мы не взлетим. Люди верят информации и раньше не приедут. Я за это отвечаю. Теперь сомневаюсь. А может, слишком большой срок дал? Может, надо было до 6? Может, сейчас протащит фронт, и они за 3 часа расчистят полосу, а я перестраховался. А там же новый циклон подпирает. Тревожная ночь. В 6 утра сна ни в одном глазу. Это называется предполетный отдых. Поднимаю синоптика. Как там Норильск? Читайте главное, коэффициент сцепления. Дают 0,36. Так, какой ветер? Дают 130 градусов. 6, порывы 11. Надо считать, вроде подходит. Но вроде. Чуть туда-сюда и не подойдет. Предел. Куда его черти повернут? И не лететь нельзя. Подходит ведь. И лететь боязно. Чуть подвернет, не подойдет. Придется идти в игарку. Чем обусловлен этот ветер? Может, уже влияет теплый фронт нового циклона? Эх, напрасно так надолго задержал рейс. Пораньше бы, попал бы в окно. А так могу не успеть. Пока соберем пассажиров, пока то да сё. Практика показывает, что еще и с пассажирами 2 часа просидим в ожидании какой-нибудь порции курицы. И когда-то еще долетим до Норильска. Вы скажете, чего тут думать? Цифры подходят, надо лететь. Вот тот мой коллега, что второй раз подряд сидит в игарке, так и решил. Все те капитаны, кто летает в Норильск по цифрам, так и считают. Вероятность того, что попадешь на запасной, примерно 50%. Как же тогда я за 30 лет угодил на запасной всего несколько раз? И то по собственной глупости. Обязательно что-то где-то проглядел. Не предусмотрел, не унюхал, не усек. Нет, ребята, как хотите, а пневмония научила меня быть очень предусмотрительным. Ни себе, ни своим пассажирам я наказания игаркой не желаю. Вы уж простите, если я чуть перебдю. Тут есть этическая сторона. Перебдение происходит на глазах у коллег, и можно за спиной заработать репутацию трусоватого капитана. Я пытаюсь эту грань чуять. Да и все капитаны при принятии решения чувствуют тоже. Не лететь нельзя, но иной раз приходится брать себя за горло, и это требует известного мужества. Да и зачем же я в течение десятилетий вырабатывал интуицию? Потом время расставит все по местам, и на старости лет станет ясно, кто трус, кто безрассуден. А кто дело делал и обошелся без запасных. Да и то, трус, громко сказано. Трусов среди летчиков не бывают, отсеиваются. Но излишне осторожные, как бы чего ни вышло, попадаются. Их жизнь, может, жестоко била, а меня Бог миловал. Нет, ребята, все наши проблемы чем-то неуловимо отличаются от проблем рабочего класса. Начинаю раскручивать рейс, поднимаю представителя. Готовимся. Принципиальный вопрос, на какое время назначаем вылет? Мне надо, конечно, пораньше. Прикидываю еще один фактор. Пока мы долетим, там будет еще день или уже наступит ночь. Днем ОВИ бесполезны, и если видимость 200, то и по ОВИ будет 200. Ночью же они пробьют до 900, а это как раз тот минимум, при котором можно садиться. Получается, что лучше вылететь попозже. Но по опыту знаю, что мы еще просидим и немало с этими неувязками, поэтому назначаю срок вылета на 10, как было сообщено вчера пассажирам. Представитель протестует. Люди не соберутся, пока то да сё. Давайте на 11. Пока то да сё, давай раскручивай службы. Дай бог в 12 взлететь. Договорились на 11. Сидим в самолете, пассажиры на борту. Их считают, пересчитывают, сбиваются. У кого-то что-то не так с документами. Медленно тянется время. И телескопический трап, вроде как у людей. И новейший, реконструированный по последнему слову аэропорт. Я сам часто по службе летаю пассажиром, но никак не могу понять, почему человек, пройдя регистрацию и досмотр, не может в одиночку пройти по пустому коридору, по рукаву трапа и ступить в салон самолета. Нет, людей надо накопить, надо протомить, дождаться дежурную по подсчету посадочных талонов и дежурную по отрыванию корешков упомянутых талонов. Как будто это нельзя сделать все сразу на регистрации. Может, я не прав, но закрадывается мысль. Сколько же мы кормим дармоедов? Толпа все еще не расселась. Если бы по одному-то, все бы уже давно без сутолоки заняли свои места. Но это слишком просто. Надо, чтоб по головам, чтоб в тесноте, чтоб ругались. А куда они денутся? Загрузка. Они же живые люди. Нет, никогда он у нас друг к другу не обратятся уважительно. Сэр, пани, мадемуазель. Нет у нас в языке таких слов. У нас по половому признаку. Мужчина, женщина. Эй, женщина, куда вас черти несут? Дети социализма. Товарищи. Строим в ногу с песней на регистрацию. А погода в Норильске утекает. Запрашиваем у диспетчера свежую погоду, передают сцепление 0.38. Чистят, чистят полосу, а значит улучшается. Но и ветер усилился, и снова предельный, уже для 0.38. Отступать некуда, передаю рулению. Повторное решение на вылет принимаю. Разрешите запуск. Взлетели в 12.10. В полете мы погодой Норильска не интересуемся. Зачем заранее переживать? Ну вот вошли в зону. Второй пилот берет погоду. Метель, поземок, видимость, облачность. Но главное, коэффициент сцепления 0.51. Правда, и ветер под 80 градусов до 16 метров в секунду. Для нашего самолета при сцеплении более 0.5 максимально допускается 17. Минус 1 метр на московское указание. Как раз предел. Сейчас я покажу ребятам то, о чем всегда говорил. Наш самолет бокового ветра не боится. Я покажу это в метель, при плохой видимости, может без фар, в вихрях поземки, на Норильском знаменитом пупке. Сейчас будет момент истины. Ради него я сомневался, тревожился, собирал информацию, консультировался и, наконец, решился. И я им это показываю.